Выше изложенное взято из описания данного Теодоретом и использованного Кингом в его гностиках вместе с добавлениями от Епифания и Иринея. Но первый дает очень несовершенную версию, составленную частично из описаний Иринея и частично по своему собственному знанию позднейших афитов, которые к концу III века уже слились с некоторыми другими сектами. Ириней также часто их путает, и действительной теогонии афитов никто из них правильно не изложил. За исключением изменений в именах, выше приведенная теогония является общей для всех гностиков и также для назареев. Афит есть не что иное, как преемник египетского кнуфиса – добрый змей с львиной лучистой головой и со дней отдаленнейшей древности считался эмблемой мудрости или тота таут – наставника и спасителя человечества, сына Бога. «О люди! Живите рассудительно, заслуживайте себе бессмертие», – восклицает Гермес, трижды великий трисмегист – «Наставник и водитель человечества, я поведу вас к спасению». Таким образом, древнейшие сектанты рассматривали афита Агафодемона как тождественного Христосу. Змей является эмблемой небесной мудрости и вечности и в данном случае антитипом египетского кнуфиса – змея. Эти гностики, самые ранние в нашей христианской эре, считали, что верховный эон – эманировал из себя других эонов, один из них женского пола, прунликос, похотливость, страстное желание, спустилась в хаос, откуда выбраться уже не могла, она повисла в среднем пространстве, так как была слишком залеплена материей, чтобы вернуться выше, она также не могла упасть ниже, ибо там не было ничего родственного ее натуре. Тогда она родила своего сына, Ильдобаофа, бога евреев, который, в свою очередь, произвел семь эонов или ангелов, которые создали семь небес. Примечание. Это система назареев. Спиритус после соединения с Караптанос, материя бурная и бессознательная, порождает семь козлу расположенных звездных в орке. Семь фигур, которые она родила безмозглыми. Очевидно, Юстин Мученик тоже усвоил эту идею, так как он говорит о святых пророках, которые говорят, что один и тот же дух разделен на семь духов – пневмата. В Апокалипсисе святой дух разделен на семь духов перед троном по персидскому митраическому образу классификации. Конец примечания. В это множество небес христиане верили с самого начала, так как мы находим, что Павел учит о их существовании и говорит о человеке, восхищенном до третьего неба. 2 Коринфянам 13. От этих семи ангелов Ильдобаоф закрыл все, что было выше его, чтобы они не узнали о чем-то выше, чем он сам. Примечание. Это действительно очень похоже на ревнивого бога евреев. Они затем создали человека по образу своего отца, но лежащего ничком и ползающего по земле, как червь. Примечание – это и есть элохимы, которые создали Адама и которые не хотели, чтобы человек стал, как один из нас. Но небесная Матерь, Прунникос, желая лишить Ильдобаофа силы, которой она неумышленно наделила его, вдохнула в человека небесную искру – дух. Немедленно человек встал на ноги, вознесся умственно за пределы семи сфер и прославлял Верховного Отца, того, который выше Ильдобаофа. Вследствие этого последний, полный зависти, обратил свои взоры на самый низший слой материи и зачал силу в форме змеи, которую они, афиты, называют его сыном. Ева, послушавшись его как сына Бога, была уговорена вкусить от плода древа познания. Это самый очевидный факт, что змей книги Бытия, который появляется вдруг и безо всякого предварительного введения, должен быть антитипом Архдева, чья голова есть Ашмог, двуногий змей лжи. Если бы библейский змей был лишен своих конечностей до того, как он искушал женщину, вводя ее в грех, то зачем было Богу накладывать на него такое наказание, как ползать на своем брюхе? Никто же не станет думать, что он до этого ходил на кончике хвоста. Этот спор о верховенстве Иеговы между пресвитерами и отцами с одной стороны, и гностиками, назареями и всеми сектами, объявленными еретическими, как последнее средство с другой стороны, длился до дней Константина и еще дальше. Что те своеобразные идеи гностиков о генеалогии Иеговы или о надлежащем месте, какое следует отвести Богу евреев в христианско-гностическом пантеоне, сначала не считались ни кощунственными, ни еретическими, видно из того расхождения во мнениях, каких придерживались по этому вопросу, например, Климент Александрийский и Тертуллиан. Первый, кто, как кажется, знал о Василиде больше, чем кто-либо другой, не усмотрел ничего еретического или порицаемого в мистических и трансцендентальных взглядах нового реформатора. В его взглядах, говорит автор гностиков, имея в виду Климента, Василид не был еретиком, то есть новатором в отношении доктрин христианской церкви, а только теософским философом, который стремился выразить древние истины в новых формах и, возможно, соединить их с новой верой, истинность которой он мог допустить без нужды, отказа от старой, в точности так, как теперь обстоит дело у ученых-индусов в наши дни.